4. Вор и нищий. Шагающий город Ублиет, устойчивый проспект, яркое утро, погоня за воспоминаниями. Улицы здесь меняют свое направление и местоположение, когда движущиеся платформы покидают городской поток или снова к нему присоединяются. Но этот широкий проспект всегда возвращается на свое место, несмотря ни на что. По обеим его сторонам растут вишневые деревья и расходятся улочки, ведущие в лабиринт, где скрываются тайны. Здесь есть магазинчики, которые можно найти только однажды. В них торгуют игрушками времен королевства, старыми жестяными роботами с древней земли и мертвыми камнями Зоку, падающими с неба. И двери, которые обнаруживаются только в том случае, если вы скажете нужное слово или съели нужную пищу накануне, или влюблены.
«Благодарю», — говорит Миели, — «за то, что привел меня в ад».
Я снимаю голубые солнечные очки и улыбаюсь ей. Она явно страдает от гравитации и двигается словно старуха. Пока мы здесь временные граждане, она вынуждена скрывать свои возможности. Я видел лишь немного мест, которые меньше похожи на ад. Над головой густая голубизна неба кратера Эллады, тучи белых планеров с огромными крыльями, цепляющимися за разреженную марсианскую атмосферу. Высокие, замысловато построенные здания, словно дома Бель-Эпок Парижа, не обремененные силой тяжести. Башни из камня с красными прожилками, на которых держатся балконы и переходы.
Бель-Эпок. Начало 20 века. Французский.
Паукебы проворно поднимают боковые панели, прыгают с крыши на крышу. Сверкающий купол колонии Зоку виднеется в пыльном районе, где красное облако, поднятое городскими ногами, вздымается до самого неба. Слабое покачивание, ощутимое, если стоишь неподвижно, напоминание о том, что этот город странствует на спинах титанов. «От», — говорю я ей, — «это такое место, где собираются все интересные люди». Она искоса смотрит на меня. Немного раньше, на Бинстоке, у нее был скучающий вид все повидавшего человека, по которому я определил, что Мьели впитывает информацию, готовится.
«Мы здесь не для того, чтобы любоваться видами», — говорит она.
«Как раз для этого. Где-то здесь осталась ассоциативная память. Я должен ее найти», — я подмигиваю. «Это может занять некоторое время, так что постарайся не отставать». Мускульная память наконец вернулась, и я увеличиваю дистанцию между нами, переходя на скользящий размашистый шаг Джона Картера, какой принят у окружающих нас высоких марсиан.
Джон Картер — марсианин. На русском языке выходил так же, как Джон Картер на Марсе. 11-я и последняя книга барсумской серии Эдгара Райса Бёрроуза.
За время моего отсутствия мода сильно изменилась. Теперь лишь немногие ходят в ничем не примечательных светлых брюках и рубашках, отдаленно напоминающих старую форму революционеров. Вместо них в ходу пышные костюмы с оборками и шляпы, да абстрактные произведения Зоку из интеллектуальной материи, относящиеся скорее к геометрии, а не к одежде. Здесь почти никто не скрывается под полным экраном уединения. Это проспект. Здесь принято выставлять себя на показ. И, конечно, есть кое-что общее для всех. Часы всех форм и размеров, на ремешках, на запястьях, в сумочках, на поясе, в пряжках, ожерельях и кольцах. Все они отмеряют время, достойное время, время человеческого существования, которое каждый должен заработать неустанным трудом в состоянии спокойных. Мне приходится сдерживать инстинкты карманника. На горе революции я останавливаюсь и поджидаю Миели. На этой площади стоит один из революционных монументов, невысокая плита из вулканической скалы, обработанная спокойными. На ее поверхности микроскопическим шрифтом высечены имена миллиардов гоголов, привезенных с Земли. По бокам от памятника журчат небольшие фонтаны. Я помню, что когда-то был здесь, был много раз. Но кем я был и чем занимался? Марсианское вино вызвало воспоминания, но никаких четких концепций. Как будто из мозга брызнули капли краски. В них была девушка по имени Раймонда, и было еще что-то под названием Тиберминиль.
Замок, упоминаемый в книге Леблана «Шерлок Холмс приходит поздно».
Возможно, Миели права. Не стоит рассчитывать, что мое старое «я» волшебным образом подскажет, куда двигаться дальше, а попытаться применить систематический метод. Я должен вернуть долг ей и ее таинственным нанимателям, и чем скорее я с этим разберусь, тем лучше. Я сажусь на кованую железную скамью на краю площади, у самой границы публичного круга. Общество Ублиетта неукоснительно чтит право на уединение, но только не на агорах. Здесь принято демонстрировать себя публике. Выходя с улиц на площадь, люди инстинктивно меняют свое поведение. Спины выпрямляются, кажется, будто все двигаются с преувеличенной осторожностью и приветствуют окружающих короткими кивками. То, что происходит здесь, остается в памяти каждого и доступно всем. Это место публичных обсуждений и демократии, где вы можете попытаться повлиять на голос, электронную систему правления Ублиетте. И очень полезно для криптоархитекторов. Общедоступная территория, где можно проследить эволюцию города. Откуда я все это знаю? Я мог извлечь информацию из короткой экзопамяти, полученной вместе с временным гражданством и часами, купленными для нас Миели. Но нет, я не щурился, не сосредоточивался сознательно на получении информации из коллективной базы памяти Ублиетта. Это означает, что я был гражданином Ублиетта раньше, по крайней мере, некоторое время. Следовательно, у меня были часы. А здесь наличие часов подразумевает и обладание экзопамятью, хранилищем твоих мыслей и желаний, которые определяют личность при переходе от достойного к спокойному состоянию. Может, именно это я и ищу? Часы того, кем я здесь был. Я прокручиваю эту мысль в голове. Вариант почему-то кажется мне слишком простым, слишком грубым, слишком ненадежным. Пошел бы на такое прежний я. Стал бы доверять секреты экзопамяти гражданина Ублиетта. Мне становится холодно, когда я понимаю, что не имею об этом ни малейшего представления. Я ощущаю потребность сделать что-нибудь, что поможет снова почувствовать себя самим собой. Поэтому поднимаюсь и иду вдоль края площади, пока не обнаруживаю красивую девушку. Она сидит на скамье рядом с общественным фабрикатором и надевает роликовые коньки с огромными колесами, которые только что оттиснул автомат. На ней белый топ и шорты. Обнаженные ноги, безупречно длинные, отливают золотом. «Привет!» — я дарю ей свою лучшую из улыбок. «Я ищу революционную библиотеку, но мне говорят, что никаких планов города не существует. Не можете ли вы указать хотя бы верное направление?» Она морщит загорелый носик и исчезает, а вместо нее расплывается серая метка заполнения гевулота. А потом девушка убегает, и серый сгусток быстро движется вдоль проспекта.
«Я вижу, ты развлекаешься», — говорит Миели.
20 лет назад она улыбнулась бы мне в ответ.
«Так близко к Агоре?» «Не думаю. Кроме того, ты неумело воспользовался гевулотом, надо было сделать этот разговор приватным. Ты уверен, что жил здесь?»
«Кто-то прекрасно выполнил домашнее задание».
«Да», — говорит она.
Я в этом не сомневаюсь. Она использовала все возможности, предоставляемые нашим временным гражданством и доступом в общественную экзопамять.
Меня это немного удивляет. Если ты и в самом деле жил здесь в последние 2 десятилетия, ты или выглядел иначе, или никогда не посещал площадей общественных мероприятий.
Она смотрит мне в глаза. На ее лбу выступила испарина.
Если ты каким-то образом подделал эти воспоминания, если это попытка сбежать, ты быстро убедишься, что я к этому готова, и последствия придутся тебе не по вкусу.
Я снова опускаюсь на скамью и смотрю на площадь. Миеле, держа спину абсолютно прямой, садится рядом, и со стороны видно, насколько ей неудобно. Сила тяжести явно причиняет ей боль, но она ни за что в этом не признается. «Это не попытка побега», — говорю я. «Я признаю свой долг перед тобой. И все вокруг кажется мне таким знакомым. Мы прибыли в нужное место. Но я не знаю, каким должен быть следующий шаг. Я не нашел никаких признаков этого Тиберминиля. Но и это неудивительно. Между нами не один пласт тайн». Я усмехаюсь. Уверен, что прежний я развлекается, наблюдая за нами. Честно говоря, он может оказаться умнее нас обоих.
«Прежний ты, — говорит она, — угодил в тюрьму».
«Туше». Я перекачиваю частицу времени из своих временных часов. Небольшой серебряный диск на прозрачном браслете, тонкая стрелка передвигается на миллиметр. В стоящую скамьи фабрикатор. Аппарат выплевывает темные очки. Я протягиваю их Миеле. «Вот, попробуй».
«Зачем?»
«Чтобы скрыть выражение Гулливера на своем лице. Ты не слишком подходишь этой планете». Она хмурится, но медленно надевает очки. Они подчеркивают ее шрам.
«Знаешь, — говорит она, — сначала я собиралась законсервировать тебя на Перхенен, чтобы самой отправиться сюда, собрать информацию об ощущениях и закачивать ее в твой мозг, пока к тебе не возвратится память. Но ты прав. Это место мне не нравится. Здесь слишком много шума, слишком много пространства, слишком много всего».
Она откидывается на спинку скамьи и подбирает ноги, принимая позу лотоса.
«Но у них теплое солнце».
И в этот момент я замечаю босоногого мальчишку примерно 5 марсианских лет, который машет мне рукой с противоположного края площади. И его лицо мне знакомо.
«Знаешь, когда все закончится, я намерена его убить», — сообщает Миеле Перхенен, улыбаясь вору. «Даже без предварительных мучений ты проявляешь признаки слабости».
Корабль остался на высокой орбите, и их нейтринная связь, тщательно скрытая от параноидальных технологических анализаторов Ублиетта, позволяет только поддерживать разговор. Это еще один недостаток планеты, хотя и не такой скверный, как постоянная тяжесть и упрямое нежелание предметов зависать в воздухе, когда их выпускают из рук. Как ни стыдится она усовершенствований соборности, произведенных в ее теле, приходится ими пользоваться. Но скрытность — один из главных параметров миссии, поэтому она носит оболочку временного гивулота, выданного им таможенниками в черных панцирях на станции Бинстока. Запрещено импортировать нанотехнологии, ку-технологии, технологии соборности, запрещено ввозить запоминающие устройства, способные хранить базовый разум, запрещено... Скрывает свой метамозг, скелет из кук камня, виртуальное оружие и все остальное под камуфляжным обликом и страдает.
«Есть что-нибудь новое из общественной экзопамяти? Или от таинственного осведомителя, который предпочитает не показываться?» «Нет», — отвечает Перхенен. «Гоголы занимаются этим, но материала слишком много. пока нет никаких двойников ни Тиберминиля, ни Фламбера. Я бы на твоем месте заставила этого парня усерднее зарабатывать свою свободу».
Мьели вздыхает.
«Я надеялась услышать что-то новое».
До сих пор единственным плюсом во всем этом деле был искусственный солнечный свет из яркой точки в небе, бывший когда-то Фобосом. По крайней мере, мой венерианский загар быстро восстановится. «Чтобы скрыть выражение Гулливера на своем лице», — повторяет вор. Внезапно Миели перестает понимать, что происходит. В висках стучит невыносимое ощущение дежавю.
«Будь проклята эта биотическая связь! Доверься Пеллегрини, и наверняка сойдешь с ума!»
В своем Кото, еще на Орте, она жила в ледяной пещере вместе с двумя дюжинами других людей, и жилое пространство, выдолбленное в комете, было не больше Перханен. Но там не было ничего похожего. Никакого беспокойства по поводу чужих мыслей, передаваемых через канал квантовой связи, как сейчас. Большую часть она отфильтровывает, но время от времени какие-то мысли и чувства все же просачиваются в ее мозг. Она качает головой.
«Ладно», — говорит она. «Перханен подсказывает, что нам придется прибегнуть к старым методам. Будем продолжать идти, пока...»
Она обращается к пустому месту. Вора нигде не видно. Мьели снимает очки и разглядывает их, пытаясь обнаружить какое-то устройство, обеспечившее вору возможность ускользнуть. Но в очках нет ничего, кроме пластика.
«Перханен, куда он подевался, черт побери?» «Я не знаю. Биотическая связь имеется только у тебя».
В голосе корабля ей чудится некоторое веселье.
«Витту перкеле, сатана!» Она ругается вслух. «Он за это заплатит!»
Финские ругательства.
Проходящая мимо пара с ребенком в белых костюмах революционеров смотрит на нее с удивлением. Она неумело обращается мыслями к интерфейсу своего гостевого гевулота.
Уединение.
Непривычное ощущение скованности подсказывает, что вместо нее окружающие видят только метку заполнения.
«Гевулот, конечно! Я идиотка!»
В ее воспоминаниях сохранилась граница между локальной и экзопамятью. Вор послал ей воспоминания о последних секундах их разговора, и ее примитивный гевулот принял его.
«Я разговаривала с воспоминанием!»
Мьели испытывает резкий и неожиданный приступ отвращения к самой себе. Все это напоминает ей болезнь, перенесенную в детстве. На зубах стали появляться острые наросты, которые больно царапали десны. Карху вылечил ее песней, но было невозможно удержаться, чтобы не трогать выступы языком.
Карху — медведь финский.
Она проглатывает неприятные ощущения и старается сосредоточиться на биотической связи. Это трудно сделать без помощи метамозга, но и обнаруживать себя тоже нельзя. Поэтому она закрывает глаза и сосредоточивается.
«Леди, проявите милосердие!» —
слышится рядом грубый и хриплый голос. Перед ней стоит ногой человек, и лишь самая интимная часть тела закрыта у него серым пятном гевулота. Человек очень бледен и лыс. Вокруг глаз красные ободки, как будто он только что плакал. Единственный предмет на его теле — часы. Кристаллический диск с толстой металлической цепочкой, болтающийся на костлявой руке.
«Проявите милосердие!» — тянет он. «Вы пришли со звезд. Вы проведете здесь несколько приятных моментов, а потом вернетесь к роскоши, к бессмертию. Пожалейте того, кому осталось всего несколько мгновений жизни перед тем, как придется искупать свои грехи. Скоро они придут и схватят мою душу и бросят ее в пасть безмолвной машины, так что я даже не смогу крикнуть от боли».
«Ты в порядке?» — Перхонен обеспокоена. «Что происходит?»
Миели пытается повторить тот же трюк с Гевулотом, что и несколько минут назад, воздвигнуть преграду между ней и этим безумцем. На интерфейс Гевулота сообщает, что она заключила контракт с другой личностью о взаимном поверхностном общении в течение следующих 15 минут.
«Передо мной стоит голый сумасшедший», — беспомощно жалуется она кораблю. «Мне показалось, что он сбежал».
«Если бы вы подарили мне несколько жалких секунд, незначительную талику вашего времени, я бы открыл вам все свои секреты. При дворе короля я был графом, достойным, совсем не таким, каким вы меня видите сейчас. У меня был роботизированный замок и миллион гоголов, исполняющих все мои желания. А в революцию я сражался в армии герцога Тарсиса. Вы должны увидеть настоящий Марс, старый Марс. Я все это вам обеспечу за несколько подаренных секунд».
По вытянутому бледному лицу уже струятся слезы.
«У меня осталось только несколько десятков секунд. Проявите милосердие!»
Еле не переставая ругаться, встает со скамьи и идет вперед, лишь бы отделаться от нищего. Вдруг ее поражает неожиданная тишина. Она стоит посреди площади. Марсиане вышагивают здесь с особым усердием. Никто никого не приветствует. Туристы, несколько быстрых, похожих на мотыльков, и нейтрофил из Зоку Ганимеда, прекратили рассматривать сквозь парящие линзы списки на монументе и повернулись в ее сторону. А нищий уже дергает ее за край одежды.
«Одну минуту, даже несколько секунд за все тайны Марса!»
Он уже полностью обнажен. Гевулот не защищает его на агоре. Миели отталкивает его руку обычным человеческим толчком, еле сдерживаясь, чтобы не вырвать конечности с сустава. Но нищий спускает пронзительный крик и валится на землю к ее ногам, все так же цепляясь за одежду и не умолкая. Она уже уверена, что на них смотрят абсолютно все, хотя кажется, будто никто и не обращает на них внимания.
«Ладно», — говорит она и поднимает свои часы. Хрустальная модель, выбранная из-за сходства с ортианскими украшениями. 10 минут. Я потеряю больше, чтобы только избавиться от тебя».
Она мысленно обращается к часам, и золотой циферблат немного сдвигается. Нищий вскакивает и облизывается.
«Благослови вас, призрак короля, добрая леди», — говорит он. «Незнакомец сказал, что вы великодушны».
«Незнакомец?» — переспрашивает Миели, хотя уже знает, о ком идет речь.
«Незнакомец в очках с голубыми стеклами. Да пребудет с ним благословение, и с вами тоже».
На лице нищего появляется широкая ухмылка.
«Должен вас предупредить», — деловым тоном говорит он. «Я б на вашем месте поторопился уйти с площади».
Вокруг Миели к выходу с площади уже направляются все, кроме туристов.
«Кровь, вода. Уверен, вы меня поняли».
«Я обязательно подвергну вора мучениям», — говорит Миели. «Кровь и вода. Что он хотел этим сказать?» «На земле, — отвечает Перхонен, — существовал класс рыб, называемых акулами. Я думаю, выклянчивающие время нищие просматривают доступную экзопамять, ну, например, площадей. Здесь не принято уединение, и они увидят, что ты поделилась временем с...»
Внезапно на площади слышится топот босых ног, и Миели оказывается лицом к лицу с целой армией нищих. Я бегу за мальчишкой через толпу на площади. Он неизменно остается впереди, отлично ориентируясь в чаще ног. Его босые пятки мелькают со скоростью иглы фабрикатора. Я расталкиваю прохожих локтями, выкрикиваю извинения и оставляю за собой хвост сердитых серых вспышек гевулотов. Я почти поймал его у остановки паукэбов, где от площади отходит сотня разных улиц, ведущих в лабиринт. Он останавливается перед длинноногими машинами, разноцветными безлошадными повозками, свернувшими свои бронзовые опоры в ожидании пассажиров, и смотрит на них с нескрываемым восхищением. Я медленно приближаюсь к нему, скрываясь в толпе. Его текстура другая по сравнению со всем, что меня окружает. Она отличается какой-то резкостью. Возможно, это из-за грязи на его лице, или его ветхой одежды, или темно-карий глаз, таких редких среди марсиан. Осталось всего несколько метров. Но он просто дразнит меня. Мой бросок он встречает негромким смехом, а потом проскальзывает под длинноногими экипажами. Я слишком велик, чтобы последовать за ним, и остается только обойти вокруг толпящихся у машин пассажиров. Этот мальчишка — я. Я помню его, помню по моим снам. Воспоминания зажатые, словно мотылек между столетиями, такие же хрупкие, и распадаются, как только я к ним прикасаюсь. В них были пустыня и солдат. И женщина в палатке. Возможно, мальчик существует только в моей голове. Возможно, это какая-то структура, оставленная моим прежним я. В любом случае, я должен это выяснить. Я выкрикиваю имя, но не Жана Ле Фламбера, а то давнее имя. Часть моего сознания подсчитывает секунды до того момента, когда Миели сумеет преодолеть незначительное препятствие и пристрелит меня или отправит в какой-то новый ад. У меня всего несколько минут, чтобы выяснить, что он сможет мне сказать без надсмотрщика, заглядывающего через плечо. Мальчишка мелькает в толпе и исчезает в улочке, ведущей в лабиринт. У меня вырывается проклятие, но погоню не прекращаю. В лабиринте сходятся большие платформы и другие компоненты города, оставляя при этом место для небольших, непрерывно перемещающихся фрагментов, и при этом образуются неожиданные плоскости и извилистые переходы, которые могут менять направление, пока ты по ним идешь. Но происходит изменение так плавно, что определить его можно только при наблюдении за горизонтом. Никаких карт этого места не существует. Есть только гиды-светлячки, за которыми бродят самые отчаянные туристы. Я бегу вниз по крутому склону, вымощенному булыжником, и постепенно удлиняю шаги. Искусством бега на Марсе я никогда не владел в совершенстве, и как только мостовая подо мной слегка перемещается, я неудачно приземляюсь после особенно длинного прыжка и качусь еще несколько метров.
«Вы в порядке?»
С балкона надо мной через перила свешивается женщина, держащая в руке газету.
«Все в порядке», — сквозь стон отвечаю я, в полной уверенности, что изготовленное в соборности тело, которое выдало мне Миели, не так-то легко сломать. Но имитированная боль от удара копчика — это все равно боль.
«Здесь не пробегал мальчик?»
«Вы имеете в виду этого мальчика?»
Сорванец стоит всего в сотне метров от меня и сгибается от смеха. Я с трудом поднимаюсь и снова бегу. Мы все глубже и глубже погружаемся в лабиринт. Мальчишка по-прежнему остается впереди, но не слишком далеко, с одинаковой легкостью пробегая по булыжным мостовым, мрамору, искусственной траве и дереву. Мы бежим через небольшие китайские кварталы с их высокими буддистскими храмами и красно-золотыми драконами на фасадах, через временные рынки, пропахшие синтетической рыбой, мимо группы воскресителей в черных одеяниях, сопровождаемых только что рожденными спокойными. Мы пробегаем целые улицы, возможно, это район красных фонарей, затуманенные гевулотом. Пустые улицы, где медлительные, спокойные строители, крупнее, чем слоны, в оранжевых панцирях. Красят новые дома в пастельные цвета. Здесь я почти упускаю мальчишку среди громкого шума и странного запаха огромных существ, напоминающего запах морских водорослей. Вскоре вижу, как он машет мне со спины одного из строителей, а потом проворно прыгает вниз. На некоторое время за нами увязалась группа на роллерах, ошибочно приняв наши гонки за новую уличную игру. Группа юношей и девушек, одетых в стиле подкоролевства, в корсетах и расклешенных юбочках и напудренных париках, предусмотрительно уступает путь мчащимся мальчишкам, а те отталкиваются от стен и совершают головокружительные сальто между крышами, опираясь большими колесами на любую поверхность. Они ободряют меня криками, и на мгновение я задумываюсь, не потратить ли немного времени, чтобы купить у них пару роликовых коньков. Но воображаемая боль в спине почти успокоилась, и я продолжаю путь пешком. Я каждую секунду жду, что мое тело прекратит подчиняться, и Миели подвергнет меня какому-нибудь наказанию. Тем не менее, мне хочется увидеть ее лицо. В старом роботизированном парке я окончательно выбиваюсь из сил. Проклиная тот факт, что не в состоянии соперничать с обычным человеческим телом, я опускаюсь на колени, дыхание со свистом вырывается из груди, глаза жжет стекающий по лицу пот. «Послушай», — говорю я, — «давай вести себя благоразумно. Если ты часть моего разума, я могу рассчитывать на твое благоразумие». Хотя я не отличался благоразумием в его возрасте. Впрочем, и в любом возрасте тоже. Парк выглядит странно знакомым. Это участок Старого Королевства, прихваченный и поглощенный городом во время странствования по Марсианской пустыне и перемещенный сюда загадочным городским метаболизмом. Это открытая площадка среди лабиринта, охраняемая несколькими синагогами, вымощенная черными и белыми мраморными плитами величиной примерно в 5 квадратных метров, образующими поле 10 на 10. По краям кто-то посадил цветы и деревья. Над аккуратными монохромными квадратами нависают зеленые, красные, белые и фиолетовые ветки. Мальчишки нигде не видно. «У меня мало времени». «Леди со шрамом на лице скоро придет за нами обоими, и она будет очень сердита». На каждом квадрате стоит по огромной машине. Средневековые рыцари, самураи и легионеры в затейливо украшенных доспехах, в шлемах с открытыми забралами и с грозным, усеянным шипами оружием. Пластины брони местами заржавели, а пустые шлемы некоторых фигур превратились в цветочные горшки, из которых свисают грозди бегоний и бледных марсианских роз. Фигуры стоят в боевой позиции. Мало того, затаив дыхание, я замечаю, что некоторые из них медленно двигаются. Что-то мне подсказывает, что если долго стоять и смотреть, они разыграют партию, начатую давно умершими игроками. Снова раздается смех. Я оборачиваюсь. Мальчишка свешивается с руки отдельно стоящего красного робота, застывшего с поднятым оружием, напоминающим по форме косу. Я прыгаю вперед, намереваясь схватить сорванца, но его там уже нет. И я падаю во второй раз за время погони, приземляясь прямо на розовую клумбу. Все еще не дыша, я медленно перекатываюсь в сторону. Шипы рвут одежду и кожу. «Маленький негодяй», — говорю я, — «ты выиграл!» Яркий луч фобоса, проходящего по небу за 8 часов, попадает в открытый шлем робота. Внутри что-то блестит, похожее на серебро. Я поднимаюсь на ноги, подхожу ближе и начинаю карабкаться вверх, цепляясь за доспехи. Марсианская гравитация облегчает задачу. Я роюсь в пыли внутри шлема и нащупываю металлический предмет. Это часы с массивным серебряным браслетом и бронзовым циферблатом. Стрелка прочно застыла на нуле. Я быстро прячу находку в карман для дальнейшего тщательного исследования. Внизу раздаются шаги, и их сопровождает резкий запрос Гевулота. Я не пытаюсь прятаться. «Привет, Миели», — говорю я. «Я больше не могу бежать. Не отсылай меня, пожалуйста, в ад. Я буду хорошо себя вести». «Ад?» — раздается сердитый голос. «Ад — это другие люди». Я смотрю вниз. На меня уставился человек в синем костюме, опирающийся на грабли, беззаботно допустивший морщины на лице и седые волосы. «Знаешь, на нем не растут яблоки», — говорит он, а потом хмурится. «Будь я проклят! Это ты?» «А мы встречались?» «Разве ты не Поль Сернин?»